И вот 7 марта в Гааге состоялись слушания по заявлению Украины.
И очень символично выглядели кадры из суда, где сидит полная скамейка представителей Украины и абсолютно пустой стол с табличкой Российской Федерации.
Между государствами существует спор. Они по-разному понимают, как толковать понятие геноцида и как его применять в конкретной ситуации.
Гаагу не зря называют неофициальной столицей международного правосудия.
Это, к сожалению, пята такая хилесова международного права. Нет каких-то приставов, которые могут, так сказать, приехать, заставить какие-то органы государства что-то сделать.
Вот это удивительная просто какая-то правовая коллизия, в которой оказался сейчас весь мир. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
На днях почти одновременно пришли два сообщения. Одно о том, что Международный суд в Гааге рассмотрит заявление Украины в связи с российской военной агрессией. Другое о том, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, будто видит все основания для начала расследования возможных военных преступлений, совершенных во время российской спецоперации в Украине. И туда уже выехала группа следователей Международного уголовного суда. И вот 7 марта в Гааге состоялись слушания по заявлению Украины. А вот где именно они прошли, кто и что там вообще слушал, хотелось бы очень понять, потому что Гаагу не зря называют неофициальной столицей международного правосудия. Там по стечению обстоятельств базируется сразу несколько крупнейших международных судебных органов, в том числе и тот самый Гаагский трибунал, которым регулярно грозят диктаторам и призывают скорее их посадить на скамью подсудимых. Но 7 марта заседал не он.
И сегодня мы будем разбираться в том, что за суды есть в Гааге, и какой суд заседал 7 марта, и что может означать его решение.
А поможет нам в этом кандидат юридических наук, специалист в области международного права Глеб Богуш. Для начала оговоримся, что мы все-таки не обо всех будем рассказывать судах, которые есть в Гааге в сегодняшнем выпуске программы, а только вот о том, который 7 марта заседал. Этот суд называется Международный суд ООН. И вот что о нем рассказывает Глеб Богуш.
Международный суд, его в России чаще называют Международным судом ООН. Это орган Организации Объединенных Наций, главный судебный орган организации. Он создан вместе с Организацией Объединенных Наций в 1945 году, хотя еще до этого в рамках Лиги Наций существовала постоянная палата международного правосудия. Собственно, в том же здании она находилась, очень было похоже функционально. Но вот этот суд существует с 1945 года. Его основная задача – рассмотрение споров между государствами. Это может происходить по разным юридическим основаниям. Первое основание – это когда государства соглашаются передать туда дело, свой спор на рассмотрение так называемым специальным соглашением. Также в соответствии с рядом международных договоров, это самая распространенная такая опция, стороны договоров предусматривают, что суд обладает компетенцией по рассмотрению споров, вытекающих из этих договоров. Вот одним из таких договоров является как раз конвенция о геноциде. Также возможна ситуация, когда государство в целом признает юрисдикцию суда. Таких государств, к сожалению, достаточно немного, хотя они есть. Ну, ни Россия, ни Украина, ни Соединенные Штаты не относятся к этой категории. Также суд может издавать по запросу органов Организации Объединенных Наций, как правило, это Генеральная Ассамблея, консультативные заключения. Да, они проясняют тот или иной правовой вопрос. Поэтому это межгосударственный суд, очень такой сдержанный, консервативный. В состав суда входит 15 судей, которые, конечно, представляют не все государства Организации Объединенных Наций. Судьи выбираются на 9-летний срок Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом Безопасности. То есть, чтобы судья прошел, они избираются по географическим квотам, в которых представлены разные регионы мира. Они избираются вот этими двумя органами. То есть, должен проголосовать и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея. кстати, российский судья Геворгян, заместитель председателя сейчас, а председатель суда американский судья Донахью, вторая женщина-председатель в истории суда. Традиционно нет такого правила, но так сложилась практика, что обычно входят в состав суда граждане государств, постоянных членов Совета Безопасности. Вот сейчас, например, нет судьи от Соединенного Королевства. У государства, гражданин которого не представлен на судейской скамье, вот это государство имеет право назначить судью ad hoc, то есть судью, который будет, собственно говоря, судьей международного суда только в конкретном деле. Дел очень много, они касаются самых разных вопросов. Это и вопросы, так сказать, традиционные достаточно для международного права, там споры о делимитации границ, территориальные претензии. Очень много вопросов, связанных с правами человека, с теми или иными вопросами, вытекающих из вооруженных конфликтов. По вооруженным конфликтам, например, последнее решение, которое суд издал, это решение по делу Демократической Республики Конго против Уганды. Он вытекал из вооруженного конфликта, и вот сейчас, после уже того, как было вынесено решение по существу, суд определил компенсацию, которую Уганда должна была выплатить Демократической Республике Конго за все те нарушения, все те последствия, весь этот ущерб, который был причинен в результате незаконных действий Уганды. Знаменитые есть консультативные заключения. Консультативное заключение, например, по декларации о независимости Косово. Консультативное заключение о законности применения и угрозы ядерным оружием. В общем, история этого суда очень богатая. И надо сказать, что сейчас суд очень популярен, можно сказать, у государств. Сейчас рекордное там количество дел.
Please be seated. Sitting is open.
Этот суд и заседал в Гааге 7 марта. Туда пригласили украинскую сторону, которая, собственно, и инициировала это судебное разбирательство. Туда пригласили российскую сторону, но в итоге слушали только украинцев и вовсе не из-за предвзятости.
Да, на заседании 7 марта свои доводы изложила украинская сторона. Насколько я понимаю, основной повод, по которому Украина обратилась в этот суд, связан с тем, что Россия неправильно истолковывает понятие «геноцид», которое описано в Конвенции ООН, и из-за этого неправильного толкования и начала вот эту спецоперацию в Украине. И об этом 7 марта говорили в суде. 8 марта слово должны были предоставить России, но, по словам представителя украинской стороны Антона Кореневича, Россия предупредила, что не намерена участвовать в этом разбирательстве. И очень символично выглядели кадры из суда, где сидит полная скамейка представителей Украины и абсолютно пустой стол с табличкой «Российская Федерация». Никто из российских представителей не пришел на заседание.
Да, это видео впечатляет. Оно выложено как раз на сайте Международного суда в Гааге. И, наверное, о многом свидетельствует. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Больше миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое Международный суд ООН, какое заявление Украины он рассматривает и при чем здесь геноцид.
Но нужно сказать, что это уже не первое дело для России в этом самом суде. Россия уже в третий раз становится там ответчиком. И вот что говорит по этому поводу Глеб Богуш.
Первый – это спор с Грузией. Он был связан с событиями в Абхазии и Южной Осетии. Этот спор был инициирован Грузией в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот спор не дошел до стадии разбирательства по существу, потому что не были соблюдены правила, в соответствии с которым, ну, существовало так называемое досудебное урегулирование. Переговоры, вот, и процесс был фактически остановлен на середине. Второе дело – это дело по жалобе Украины против России. Там две конвенции – та же самая конвенция о ликвидации всех форм расы и дискриминации и конвенция против финансирования терроризма. Жалобы 2014 года, которая, вот, собственно говоря, еще не разрешена, там две части. Первая как раз по конвенции о расовой дискриминации, она касается Крыма, а вторая часть, она касается как раз события на Востоке, Украины, вооруженного конфликта. Вот это так называемое украино-российское дело.
И вот сейчас третье новое, и там опирается украинская сторона на конвенцию, связанную с недопустимостью геноцида.
Конвенция называется «Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Это конвенция 1948 года, которая предусматривает, на что опирается истец в этом деле, что споры по применению и толкованию конвенции, ну, собственно говоря, международный суд определяется в качестве суда, который компетентен в этих вопросах. В данном случае, по сути, речь идет именно о толковании конвенции. То есть между государствами существует спор, они по-разному понимают, как толковать понятие геноцида и как его применять в конкретной ситуации. И вот эта конвенция, кстати, конвенция о геноциде, она тоже оказалась достаточно популярной. Сейчас там рассматривается дело о Гамбии против Мьянмы. Речь идет о предположительных актах совершения геноцида в отношении народности рахинджа. Особенность состоит в том, что Гамбия — это маленькое государство в Африке, которое, можно сказать, выступает в защиту всего человечества в этом споре против Мьянмы. В Мьянме, как известно, произошел переворот государственный, к власти пришла военная хунта, и вот поменялось представительство, что вызвало тоже очень разную реакцию. Фактически Гамбия выступает в качестве такого агента, что ли, международного сообщества, да, то есть государство, которое, являясь участником конвенции о геноциде, имеет интерес, тем не менее, да, в защите любых жертв геноцида. Потому что геноцид как преступление, которое направлено на самом деле против разнообразия человечества, против того богатства, которое образовывают различные этнические, религиозные, расовые группы. Собственно говоря, оно направлено против всех. То есть в результате геноцида, скажем, удачного геноцида, мы все теряем, потому что наш мир, человечество становится менее многообразным, менее богатым. И в этом состоит идея такого рода норм, так называемые нормы ergo omnes, то есть нормы, которые направлены на защиту общих ценностей.
Мы еще когда записывали с тобой это интервью с Глебом Богушем, я тогда немножечко передернула от словосочетания «удачный геноцид». И сейчас, когда слушаем фрагмент снова, тоже немножко. Ну, потому что это настолько, кажется, два несовместимых слова. Хотелось бы, конечно, понимать, а что такое вообще геноцид? Потому что за последние уж несколько-то дней точно люди, которые живут в России, и особенно те, кто смотрит телевизор, наверное, это слово слышали уже тысячи раз.
Ну, вообще споры по поводу того, что такое геноцид, они имеют право на существование, потому что я вот тут заглянула в англоязычную Википедию и выяснила, что там есть целая статья под названием «Определение геноцида», и есть как минимум около 30 разных определений, которые дали различные историки, философы, социологи, юристы. То есть геноцид действительно можно толковать по-разному. Но, наверное, в случае, если речь идет о международном суде, мы должны руководствоваться тем определением, которое написано в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, о которой сказал Глеб Богуш. И в этой конвенции, в частности, написано вот что. Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А действия, о которых идет речь, это вот такие действия. Убийство, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее, меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы, и насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Вот так в ООН понимают геноцид.
А на самом деле в Уголовном кодексе Российской Федерации тоже есть целая статья, 357-я, которая предусматривает ответственность за геноцид, и есть определение геноцида, очень похожее на то, что написано в Конвенции ООН, разве что слова немножко местами переставлены и в несколько иной последовательности находятся. А еще там к геноциду относятся в том числе насильственное переселение в представителей этой национальной, этнической, расовой или религиозной группы с целью ее уничтожения. И ответственность, которую предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации за это, от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. И здесь вот важно оговориться, это одна из тех немногих совсем статей уголовного, действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых сохранилось вот это вот словосочетание «смертная казнь», потому что фактически, и мы говорили и объясняли, почему это так, смертная казнь в России не применяется и не может применяться до тех пор, пока Россия хочет оставаться в правовом международном поле и следовать собственным законам и собственной конституции.
Но надо сказать, что, судя по решению международных судов, пожизненное заключение как наказание за геноцид, оно вполне себе тоже практикуется. Можно вспомнить, конечно, самые, наверное, известные случаи геноцида, да, это Холокост. Я думаю, все знают, что это такое, массовое уничтожение евреев с 30-х годов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. Я думаю, невозможно точно сказать, сколько евреев погибло, но вот разные оценки говорят, что от 5 до 6 миллионов. Второй геноцид по степени известности и изученности – это, наверное, геноцид армян младотурками в 1915 году. По разным оценкам, было убито от 660 тысяч армян до 1 200 000. И армяне называют этот геноцид «Мециегерн», что означает «великое злодеяние». Был еще камбоджийский геноцид – в 1975 году по 1979. За эти 4 года погибло от 1,5 миллиона до 2 миллионов человек, и это почти четверть населения Камбоджи в этом геноциде. Еще, пожалуйста, геноцид в Руанде, геноцид против народности тутси, это уже совсем близкая к нам реальность, 1994 год. Период 6 апреля по 18 июля, по разным оценкам, погибло от 500 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч человек. В частности, кстати, по этому геноциду был создан международный трибунал. Он работал до 2015 года. Трибунал вынес пожизненный приговор бывшему премьер-министру Жану Камбанде за преступления против человечности. И другие руководители Руанды тоже получили сроки заключения. И кроме того, еще один известный геноцид – это резня в Сребренице в июле 1995 года. 8 тысяч мусульман были убиты. И Международный суд ООН в 2007 году признал вот эти убийства геноцидом. И был также организован трибунал по Югославии. И в рамках этого трибунала один из командиров, Ратко Младич, был приговорен к пожизненному заключению.
Напрасно мы сейчас с тобой углубляемся вот в эту историю трибуналов, потому что иначе мы снова всех запутаем. Вот то, что на днях происходило в Гааге, это был не Гаагский трибунал, это был не уголовный суд, это был международный суд, который рассматривает только вопросы, связанные с тем, как государства, члены Организации Объединенных Наций, толкуют по-разному одни и те же международные конвенции, участниками которых эти государства являются. Более того, сейчас в Гааге рассматривается даже не по существу вопрос о том, правильно Россия истолковывает понятие «геноцид» или неправильно. До этого дело еще не дошло. Сейчас это не рассмотрение дела по существу, даже не предварительные слушания. Это слушания, которые были посвящены принятию временных мер, обеспечительных мер до того момента, когда суд вообще решит, будет он это дело рассматривать или не будет. И вот как это объясняет Глеб Богуш.
Это очень частые случаи, когда наряду с заявлением, жалобой, государство также требует принятия временных мер, обеспечительных мер, которые могут быть связаны с самыми разными вещами, и суд рассматривает их, так сказать, в ускоренном порядке, потому что, ну, они на то и обеспечительные, да, что их нужно быстро рассмотреть и принять. И вот на этой стадии суд определяет свою юрисдикцию, как это называется, prima facie, то есть на первый взгляд, то есть очень низкий стандарт для принятия этого решения. Обычно эти слушания, они позволяют государству, как истцу, так и ответчику, представить свою позицию, добиться, так сказать, медиа-эффекта, который может быть довольно серьезным. Суть, в общем, их сводится к тому, что они должны быть направлены на то, чтобы Россия прекратила действия, которые обосновываются неправильным толкованием конвенции, то есть обвинениями, ложными, по мнению Украины, в угрозе или в совершении актов геноцида в отношении русскоязычного населения. То есть, ну, тут я привожу риторику, которая звучит из уст российских официальных лиц. То есть суть в данном случае состоит в том, что Россия должна прежде всего прекратить те действия, которые были вот таким вот образом обоснованы. Ну и, кроме того, соответственно, их, скажем так, дезавуировать.
Что случится, если Международный суд назначит какие-то обеспечительные меры, а Россия их не выполнит? Что произойдет?
В данном случае это называется приказ суда, да, приказ о временных мерах. Он еще должен быть принят, да, то есть должен суд согласиться с этими аргументами и, во-первых, признать юрисдикцию, да, потому что она есть по тому вот стандарту невысокому, который существует на этой стадии. Кроме того, суд должен согласиться, что эти меры необходимо принять, что они действительно необходимы для того, чтобы был смысл рассмотрения дело, чтобы ситуация не ухудшилась настолько, что сделает рассмотрение дела бессмысленным. Такой приказ, как и другие решения суда в споре между государствами, эти решения обязательны для сторон, поскольку стороны согласились на то, что суд рассматривает эти дела. То есть в данном случае это держится на вот этом вот уже существующем обязательстве выполнения решений суда. Что касается каких-то гарантий, какие гарантии? Это, к сожалению, пята такая Ахиллесова международного права. Нет каких-то приставов, которые могут, так сказать, приехать, заставить, не знаю, должностных лиц, какие-то органы государства что-то сделать. Это, в общем, к сожалению, большому невозможно. Что остается в руках у суда? Суд, ну, может он передать этот вопрос в Совет Безопасности, да, то есть другой орган, на самом деле, Организация Объединенных Наций. Но понятно, что решение, к сожалению, суда выполняется далеко не всегда. И каких-то гарантий тут никто дать не может, потому что просто у суда нет возможности вот эти решения, скажем так, продвигать. Другое дело, что в суде государства заинтересованы, потому что сегодня они выступают в качестве ответчиков, а завтра они могут выступать в качестве истцов. И, собственно говоря, такая вот репутация, если у них будет, то это сделает их менее, скажем так, авторитетным в дальнейшем. Кроме того, не надо забывать, да, что дело-то продолжается. Если государство наплевательски относится к обеспечительным мерам, то в рамках этого же дела будет сложно в дальнейшем как-то, так сказать, отстаивать свою позицию.
Как скоро мы узнаем решение? Ну, то есть 7-8 марта они это рассматривают. Как скоро весь мир узнает, чего они там нарешали?
Обычно это несколько недель, то есть это очень краткий срок. В этом и смысл этих мер, да, что они должны приниматься в таком ускоренном порядке. Это то, что требуется вот сейчас, сегодня. Потому что споры в международном суде очень долгие. Это в любом случае годы. А иногда это может растянуться на десятилетия. Действительно, ситуация беспрецедентная во всех отношениях. И здесь может быть более быстрое такое решение.
Ну, посмотрим, когда мы узнаем, какое решение принял суд. Сегодня украинские представители несколько раз повторили, что просят срочно принять решение. И судья, которая рассматривала дело, сказала, что суд огласит свое решение как можно скорее.
Да, но, с другой стороны, Россия показала, насколько она заинтересована, точнее, не заинтересована в этом судебном разбирательстве и уж тем более в исполнении каких-то решений этого суда, насколько я понимаю. Ну, просто не явилась делегация в полном составе. Поэтому даже если предположить, что вот сегодня, прямо сейчас, немедленно Украина получит решение Международного суда ООН об обеспечительных мерах, да, введении временных обеспечительных мер, то нет никаких гарантий абсолютно в том, что Россия его выполнит. Тем более, как вот ты, Глеб Богуш, заметил, не существует такого мирового судебного пристава, который будет ходить, проверять и понуждать другие страны к исполнению своих обязательств по решением каких-то международных органов, которые эти страны сами же и признали некоторое время назад. Это очень странная ситуация.
Ну да, когда есть, ну, условно, такой высший суд, да, Международный суд ООН, который, ну, может принять какое-то решение не в пользу России, но при этом ничто не может заставить Россию это решение исполнить.
Более того, но даже вот если посмотреть на то, что происходит в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, который уже тут несколько раз собирался и решал что-то, Россия блокирует любые его решения, потому что у нее есть такое право. У нее есть право вето.
Вот. Ну и, как я понимаю, нам Глеб Богуш рассказывал, что даже если здесь Международный суд ООН и примет какое-то решение, и сначала его не будут исполнять, и потом есть возможность обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы как-то...
пошевелить Россию.
Да, то Россия может просто взять, наложить вето, и все.
Вот это удивительное... просто какая-то правовая коллизия, в которой оказался сейчас весь мир. Ну, то есть если пытаться сохранять мировой, установившийся мировой порядок и сложившиеся договоренности, то нужно делать вот такие-такие шаги. Но здесь ты видишь, что какой-то один из участников всех этих соглашений просто откровенно на них плюет. И что вот делать в этой ситуации? Ну, как еще поступать?
Ну, непонятно. Мне кажется, в этом есть и некоторая проблема вообще всех этих международных институтов, которые, ну, рассчитаны на какую-то...
на добрую волю участников.
Ну, на какую-то добросовестность, да. И у них нет какой-то такой палки, которой можно было бы ударить и надавить.
Ну, вероятно, есть какая-то палка, и Совет Безопасности может принять, насколько я понимаю, решение о введении каких-то миротворческих войск, ну, каких-то наблюдателей, санкции, опять же, какие-то применить. Но, опять же, это можно сделать с любой другой страной, в чьих руках нет вот этого блокирующего пакета. Но вот сейчас так себя ведет Россия, а в какой-то момент так себя могли вести Соединенные Штаты Америки, у которых тоже есть право вето, или Китай. И мне кажется, сейчас, может быть, как раз вот этому всему мировому сообществу стоит призадуматься над этим, как выходить из таких ситуаций, что делать в таких ситуациях, когда вето на решение накладывает то государство, действия которого и стали причиной для разбирательств и беспокойства.
Конечно, такая правовая коллизия требует, наверное, какого-то решения.
Но мы сегодня с тобой рассказали о том, что вот прямо сейчас тут вот рассматривали в Гааге, и что такое Международный суд в Гааге.
Международный суд ООН.
Чтобы не путаться.
Да.
Да. Хотя можно и так, и так. Но, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, в Гааге есть еще много других всяких судов, и в том числе и Международный уголовный суд,
который сейчас начал расследование событий на Украине.
И там немножко другой механизм работы, и там уже есть обвинения, и там уже есть приговоры по решению этого суда.
И именно вот эти международные трибуналы, которые я упоминала, когда мы говорили о геноциде, именно они стали предпосылкой для создания вот этого вот международного уголовного суда, о котором мы расскажем в следующем подкасте.
Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки, присылайте свои вопросы на адрес правособака@rfrl.org.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает атом Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.